Сегодня праздник благодарения. И, конечно, праздники вот христианские, они имеют в определенном смысле определенную цель, правда? Вот нас, живущих в больших городах, особенно это, скажем так, нам нравятся праздники, правда? Они как бы отделяют нас от определенной суеты, от определенных забот, от определенных обязанностей даже. И вот Господь вот в Израиле собирал вот этот народ, который был озабоченный, для поклонения. Были даже недельные праздники поклонения. Но вот в частности, если говорить о празднике жатвы в нашем современном контексте, да, как-то вот сложно провести параллель с каким-то еврейским одним праздником. Знаете, почему? Потому что праздник опресноков, праздник первых плодов, праздник седмиц – это как самый разгар жатвы. И праздник кущей – это все эти праздники были направлены на поклонение, прославление Бога, праздник благодарения Богу. И сегодня, когда мы смотрим на эти прекрасные плоды, вот, и в частности, каждый из нас, он, в принципе, ему нравится какой-то определенный плод, может быть, не все. От каких-то плодов, может быть, аллергия, от каких-то плодов особое восхищение. Вот я, правда, не вижу виноград с этой стороны. Да, есть виноград. Мне нравится очень виноград. Сегодня я хотел бы прочитать текст Писания, который, и провести параллель с этим чудесной гроздью, лозой и так далее. Наверное, вы догадываетесь, это Евангелие от Иоанна, 15 глава, 5 стих. Я предлагаю, чтобы мы открыли Библию и прочитали прекрасную притчу, которую привел Иисус Христос, для того, чтобы вывести какую-то определенную истину. На севере людям это очень сложно понять, потому что на севере не растет виноград. 15 глава, 5 стих. Итак, Христос говорит: «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Ибо без меня не можете делать ничего». Без меня не можете делать ничего. Обратите внимание на эти слова. «Вы ветви». Это говорит о зависимости, говорит о том, что действительно без Бога на самом деле мы ничего не можем делать, если мы хотим делать для славы Господней. Когда мы однажды услышали призыв, и призыв это когда прозвучал лично к нашему сердцу: «Иди за мной». Вот как Иисус пригласил своих учеников: «Идите за мной». И мы, обремененные грехами, мы сложили все наше бремя у подножия Голгофского креста. И мы согласились добровольно, налегке, без бремени следовать за нашим любимым Господом Иисусом Христом. И, конечно, вот покой души – это первое обетование Божие. «Придите ко мне, все труждающие, обремененные, ибо я успокою вас». Кто не пережил этот покой при встрече с Господом, надо поставить под сомнение даже свое рождение свыше. Потому что вот это приносит именно, несмотря на то, что вокруг в жизни что было, приносит покой именно. И мы понимаем, что благодаря тому, что Иисус Христос сделал на Голгофском кресте, мы понимаем, что доминирующая власть дьявола была разрушена над нами. Поэтому мы приобрели определенную свободу. Мы понимаем, что дьявол – это побежденный противник. И мы победители вместе именно с ним. И, конечно, проходит какое-то определенное время, мы свыкаемся с этой свободой. Мы свыкаемся, мы начинаем постепенно где-то отходить. Вы знаете, во время многих душепопических встреч я слышал от многих людей, которые говорили о том, что они испытывали вот эту первую любовь. И теперь прошло всего лишь 2 или 3 года, и они уже не испытывают. И практически ответ один у всех. Наверное, это потому, что я пренебрег этим общением с Богом. Потому что я перестал испытывать наслаждение. Да, чувства быстро прошли, но делам Иисуса Христа в моей жизни они не видны именно. Потому что я отклонился, отошел в сторону. Для лидеров я хотел бы сказать, что по мере увлечения определенного духовного опыта, по мере увлечения знаний, которые мы приобретаем через Писание, через общение, через семинарии различные, мы также сталкиваемся с такой опасностью, чтобы проигнорировать настоящее общение с Богом и отойти. Поэтому мы также испытываем некоторое такое иногда духовное банкротство, потому что недостаточно общаемся именно с Богом. Заметьте, что Иисус Христос приготовил для нас жилище в себе самом. Он говорит: «Прибудьте во мне, не прибудьте со мной, во мне прибудьте». Мы как виноградные ветви, мы в Иисусе Христе находимся. Это наша безопасность, это наше наслаждение, это наше благословение. Иисус открыл свои объятия и прижимает нас к своей груди. Каждого с определенными переживаниями, с определенными радостями, с определенными заботами. Он сегодня прижимает именно к своей груди. Он готов принять нас в общение, которое есть, существует внутри Святой Троицы. Знаете, это абсолютное общение существует внутри Святой Троицы между Богом Отцом, Иисусом Христом и Духом Святым. Теперь Он призывает нас именно в это общение. Я скажу так, что быть виноградной ветви – это достаточно просто. Ничего не надо. Мы не изобретаем ничего. Нам нужны соки просто, которые, естественно, проистекают из виноградной лозы. А виноградная лоза – это есть Иисус Христос. И, безусловно, наша просто ответственность – питаться от этих соков, быть на этой ветви. И, конечно, знаете, что Господь никогда не требует от нас плодоносить сразу. Он требует, чтобы мы достаточно укоренились в Нем. Жизнь ветви – это очень важно знать для нас, как для христианской жизни, что это жизнь абсолютной зависимости. Жизнь абсолютной зависимости. И ветвь не имеет ничего сама по себе. Если она перестает плодоносить, ее срезают и бросают в огонь. И она ничто. Ветвь зависит от виноградной лозы. И если я учусь ежедневно зависеть от Бога, это поднимает меня выше. Когда у меня приходят скорби, я понимаю, за счет какой силы мне справиться с этими скорбями. Когда приходят испытания, у меня есть радость от осознания того, что Бог производит в моей жизни, потому что я смотрю достаточно дальше, и Господь призывает нас достаточно дальше смотреть выше тех забот, которые есть. Жизнь ветви – это жизнь такого близкого общения, друзья, дорогие. Если Христос еще говорит, если пожелаете как бы прибыть во мне, то я прибуду в вас. Что нужно делать ветви? Просто прибыть. Хотел бы обратить внимание, просто прибыть. Когда люди спрашивают или кто-нибудь из верующих спрашивает, что мне делать для того, чтобы вот как раньше испытывать это наслаждение от общения с Богом? Просто увеличьте время общения. Просто не будь консервативны в том, чтобы открыть Библию, прочитать и закрыть, не размышляя на ней, и сказать, я же думал, что я от этого чтения получу какую-то прибыль, но не получил. Просто глубже вникайте в Священное Писание, заглядывайте в словари, читайте, чтобы лучше понять, почему этот текст Писания был направлен к тем людям, и какое имеет значение к нам. И задавайте так называемые 6 журналистских вопросов к самому себе, что Господь хочет открыть мне. И, безусловно, когда совесть осуждает в каком-то беззаконии или нечестности, Господь готов подсказать. Знаете, я разговаривал однажды с женщиной, для которой не было авторитета никто из лидеров ее церкви. Я спросил, как она общается с Богом. Говорит, да, я общаюсь, я читаю Писание. Читаешь ли ты Библию? Нет, не читаю, потому что я хорошо ее знаю наизусть. И я подумал, как Бог может ее обличать с любовью? Как Бог может изменять ее жизнь, если для нее Писание уже практически не авторитет, раз она его не читает? Поэтому изменить отношение к лидерам просто Богу невозможно, разве что только через какие-то болезни. Иногда человек говорит, я занят другими вещами, поэтому мне нет, допустим, такой возможности достаточно общаться с Богом. Рано встаю, поздно прихожу, в течение дня тоже я очень сильно занят. Но почему ты себя лишаешь этой чудесной привилегии общения с Богом? Ведь ты тогда не сможешь плодоносить. Ты будешь слышать призывы с кафедры, да, давайте, у нас есть много служения церкви, но ты будешь холодный просто внутри себя, потому что тебя уже это не побуждает к служению. Даже когда тебя кто-то будет даже заставлять к служению, ты будешь испытывать раздражение, потому что ветка, которая на лозе, питается соками, она естественно плодоносит. Но если ты отделил себя уже от этой ветки, от этой лозы, тогда, естественно, становишься равнодушным. Ты можешь работать ежедневно по 10 часов, и в это время даже мозг может быть занят другими вещами. Но что от тебя хочет Бог? Чтобы твое сердце присутствовало в общении с Ним. Тебе не нужно даже иногда, если ты очень сильно занят работой, не нужно там как-то уединиться, А если какой-то перекур на работе, то ты можешь не пойти вместе с ними, чтобы слушать анекдоты во время перекура, но пойти в другую комнату, чтобы взять маленькую гедеоновскую Евангелие и вместе и почитать, и пообщаться именно с Богом. Так вот, как применять, стоит вопрос, как применять в нашей жизни это общение, пребывание? Что это означает? Это означает тайная молитва. Близкое общение с Богом – это то, когда ты получаешь некоторое задание «зайди, затвори, затвори дверь в своей комнате, и Бог, видя тайное, воздаст тебе явное». К сожалению, и я иногда это делаю, и я иногда отношусь к общению с Богом как к некоторому тяжелому бремени. Друзья мои, вы можете ответить на себе на вопрос? Для меня общение с Богом через Писание, молитву, через тот духовный опыт, через те служения, в которых вы видите чудеса и знамения Господь, является ли для вас бременем или нечто легким? Я думаю, что большая помеха в нашей христианской жизни, если для нас это бремя, если мы не перестали испытывать наслаждение. Друзья мои, супруги, побуждайте друг друга к общению. Просто постарайтесь увидеть самые сильные качества внутри вас. Если, например, ты как глава семейства, ты чувствуешь силу в Господе через общение за Его Писанием, побуждай свою супругу, чтобы она тоже общалась с тобой, и вы читали вместе Писание. Если твоя супруга молитвенница, пусть она побуждает тебя, когда тебе очень сложно найти это время, чтобы молиться. Во-вторых, ветвь должна приносить плодов. Друзья мои, странно, если она не приносит, правда? Странно, если ветвь на лозе не приносит. И, безусловно, когда мы спрашиваем, а когда же мне приносить? Допустим, я такого веровал, только принял крещение. Сколько должно пройти? Год, два, три года. Сколько понадобилось самарянке, чтобы стать приносить Господу плод? Вы помните? Там сразу, как только уверовал, она стала свидетельствовать о том, что произошло в жизни. Знаете, когда наркоманы уверуют, когда алкоголики уверуют, когда они видят, с какого рва Бог их поднял, они сразу начинают благовествовать. Там не нужно времени, чтобы изучить богословие, изучить Писание, чтобы так все последовательно, по порядочку, стратегически расположить, чтобы это убедило человека. Богу нужно простое желание человека свидетельствовать, и он тогда будет говорить через уста именно проповедника, или через уста того человека, который только-только уверовал. Мы знаем, что такой плод – это просто продукт ветки. Это фрукты, это овощи, они растут и зреют не для ветки, для тех, кто приходит и уносит их, забирает их, собирает их. И как только фрукт созревает, что? Его собирают. Господь, Отец Небесный, Он достоин для того, чтобы пользоваться этими фруктами, пользоваться теми плодами, которые мы плодоносим и приносим для Его славы. Не для себя живет, правда? плодоносящее дерево, но целиком для того, для славы Божией, потому что Господь Иисус Христос неоднократно повторял это в притчах. Он сказал, сначала будете приносить плод, затем снова будете приносить плод, а затем еще больше именно плода. И я думаю, что и дальше он говорит, тем прославится Отец мой Небесный, если вы принесете много плода. Знаете, если вы приносите много плода, вы никому не завидуете. Вы не завидуете тем, которые больше, скажем так, как-то видны в каких-то служениях. Вы знаете, что вы приносите плода. Я неоднократно повторяю, я, наверное, уже в какой-то проповеди повторял, что Бог не дает покоя душе, пока человек не начинает плодоносить, пока не начинает служить Господу. Потому что каждому из нас Он дает определенный духовный дар. Нет места ленивым в Царстве Божьем. Я скажу так, конечно, Бог всех любит, но Он часто отрезает ту ветку, которая не плодоносит. И я думаю, что посмотрите на этот мир. Мир погибает от отсутствия работников на ниве Господне, от тех работников, которые пойдут вне церкви и будут нести это плодоносное слово. И действительно, не всегда требуется, чтобы работников было или верующих просто было много. Требуется о том, чтобы вот некоторые эти работники имели силу Божью. Потому что, знаете, когда мы говорим, у нас большая церковь, у нас 354 или даже больше членов церкви, вот поэтому это здорово. Здорово, когда мы видимся, здорово, когда мы можем влиять на мир. Но иногда общины, которые имеют 50 всего лишь человек, но там каждый труженик Господня, они больше могут сделать, правда, для мира и для внутрицерковном смысле, чем когда много людей, которым нет времени для служения. Поэтому мы не должны путать труд и плод. Может быть, много работы делается для Христа, но мало настолько результатов. Я всегда люблю говорить себе: Сергей, не то, что ты занят, это показатель твоей духовной зрелости, а то, что Господь через тебя сделает. И когда ты будешь уходить с этого собрания, задай единственный вопрос: понравилось ли Богу твое служение здесь? Не понравилось ли тебе служение? Не получил ли ты какое-то, может быть, назидание, подпитку твоих чувств через прославление Господа? А именно, понравилось ли Богу то, что ты говорил? Понравилось ли Богу именно твое служение? Друзья мои, давайте стремиться именно к тому, к жизни плодоносной. Бог многое хочет еще через вас сделать. Бог многое хочет через нас сделать. Но поймите, что если мы не будем зависеть от Бога, если мы недостаточное время будем посвящать общение с Ним, то не будет результатов этого служения. Желание быть благословением для других, для своей семьи, это лишь только начало. И когда вы начинаете только работать, вы вскоре замечаете, может быть, некоторую свою слабость, некоторое уныние, и я испытываю очень часто это. И когда прохожу через какие-то трудности на своем пути. Я готов разочароваться, я готов перестать что-то делать именно для Господа. А тут еще дьявол вынуждает, еще шепчет всякие слова: брось, зачем тебе это надо, у тебя есть полно своих таких забот бытовых. Но я понимаю, что для меня служение, я верю, что для многих из вас это также, служение – это хлеб жизни. Без него, для тружеников особенно, это погибель. И Господь иногда может остановить вас в этом. Господь, когда Илья обратился к Богу и просил смерть к себе, Господь видел его малодушие, видел его, и он не осудил, он просто через какое-то время общения у пещеры, он сказал: все, готовь замену. То есть ты уже ослаб, ты уже хочешь ко мне, готовь замену, я заберу тебя. Конечно, потом еще прошло, по-моему, 4 года, если я не ошибаюсь, да? Вот, и он не исполнил 3 повеления Господа, он исполнил только 1 повеление, то есть помазал Елисея вместо себя. Но уже Елисей исполнил 2 остальных повеления, вот, но Господь его забрал, Господь дал ему замену. Пусть Бог благословит, чтобы мы, наши отношения с Иисусом были такие, чтобы мы, полностью находясь в Его распоряжении, каждый день приходили к Нему смиренно и говорили: Господь, если что-то есть во мне неугодное, которое препятствует плодотворному служению, забери это из моей жизни. Разрушь эти твердыни, разруши, если есть какие-то идолы, и помоги мне приносить плод и приносить много плода. Да поможет нам в этом Господь. Аминь.